Bismillah, alhamdulillah, salatu ассаляму ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Продолжаем чтение 62 главы, в которой речь идет о поручительстве Аллаха и его посланника. Остановились на словах وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَدْعُوهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ. Если ты встретишь своего врага из многобожников, то призови их к трем вещам. الرواب أو للشك, говорит, пришло сомнение. وَهُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ, это сомнение от некоторых передатчиков. وَمَعْنَ الْخِلَالِ وَالْخِصَالِ وَاحِدٍ, то есть пришло сомнение от передатчика, как правильно сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал хиляль или сказал хисаль, вместе с тем, что смысл один и тот же. Хисаль или хиляль – это качество, или имеется в виду здесь трем вещам, к трем пунктам. Говорит, فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَبُوكَ فَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفْ عَنْهُمْ, и на что бы из этих трех они тебе не ответили, то прими это от них и удержи от них свое оружие. Говорит, قَيَّدْنَاهُ عَمَّنْ يُوسَقُ بِعِلْمِهِ وَتَقْيِدِهِ بِنَظْبِ أَيَّتَهُنَّ. Говорит, что касается слова «айетахунна», то мы, говорит, привели его с назбом. Это слова имама Аль-Куртуби, слова Абуль-Аббаса Аль-Куртуби из его книги «Аль-Муфхим». Говорит, привели слово «айетахунна» с назбом. Так и так привел это слово в этом хадисе тот, кому мы доверяем, то есть из обладателей знаний в арабском языке. Говорит, «Аля ан ямаль фиха аджабука, ла аля исхат харфиль джар», потому что оно действует, отталкиваясь от слова «аджабука», а не потому, что здесь утеряна буква «джар» в предложении. То есть буква, которая ставит следующее слово в состояние «джарра», то есть «касры» на конце. Говорит, «Вама заида», что касается частицы «ма», то она здесь добавлена, то есть добавочная. Что значит добавочная заида? То есть если ее убрать из предложения, то смысл не поменяется. Говорит, «Ваякуну тахдир аль-калям фаиля айятагунна». И получается, что смысл слова такой. «Фаиля айятагунна» или «айятигунна» нам. И к чему бы они тебе не ответили, аджабук, «факбаль минхум», то прими это от них. Значит, частица «иля» заменилась на частицу «ма». И смысл остался один и тот же. Говорит, «Камата коль», как если ты скажешь, «аджабтука иля каза вафи каза». Я ответил тебе на это или в этом. Ответил тебе в этом. «Фаюадда иля сани бихруф аль-джар». И переходит харфом джар, переходит к своему смыслу с харфом джар. Культу фаякуну финасиб айятагунна ваджхан закарахума аш-шариф. Говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, отсюда получается, что относительно слова айятагунна есть два возможных мнения, так, которые упомянул Аль-Куртуби. Говорит аль-ауаль мансуб аля-л-иштигаль, то, что оно пришло в форме назба, так, фаайятагунна. Ватсани аля-назв аль-хафиз. И тоже пришло с фатхой фаайятагунна, но уже с предположением того, что частица «иля» была удалена. Все это вставка из грамматики «наху». В общем, смысл какой? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, какому бы одному из этих пунктов они тебе не ответили, то прими от них это и удержи свое оружие от них. Говорит «сумма дуругум иля ислам». «Каза вакаат ар-ривая фи джами' нусах китаб муслим сумма дуругум». Именно так пришел этот ривайат во всех рукописях книги имама Муслима с частицей «сумма», без «биззиядат сумма». Затем призови их. «Вассаваб исхатуха». Но более правильно то, что этот хадис приходит без частицы сумма. Камаруя фигайри китаб муслим. Как этот же самый хадис приходит в других сборниках, кроме сборника имама Муслима Камусаннаф Аби Дауд. Как в книге Абу Дауда у Акитаб Алямуаль, а также книга Алямуаль Абу Убейда Аль-Касима ибн Салляма. Что касается Мусаннаф Абу Дауда, имеет в виду Сунан. Сунан Абу Дауда. Сунан Абу Дауда под номером 2613 и книга Алямуаль под номером 60. Говорит ли Анна Залика у Ибтида Тафсир Ас-Салат Аль-Хисаль? Нет нужды в частице потом, потому что здесь только еще начинается разъяснение этих трех качеств или трех вещей. Как это понять? То есть смотри, если ты скажешь, а затем призови их к трем вещам, потом говоришь, а затем призови их к исламу. То есть частица «а затем» лишнее. Правильно сказать как? А затем их, а затем призови их к трем вещам, призови их к исламу. То есть первое из этих трех вещей — призови их к исламу. А у имама Муслима пришло частицей «сумма», а затем призови их к исламу. Как будто бы призыв к исламу после призыва к трем вещам. То есть призови к трем вещам, каким трем вещам не сказано в хадисе, а затем призови их к исламу. Это понимание неправильно. Правильное понимание — призови их к трем вещам. Из этих трех вещей первое, то есть призови их к исламу. Второе, призови их к тому-то. Третье, призови их к тому-то. Говорит «Ва каулю сумма дуругум иля тахауль иля дар аль-мухаджирин». То есть затем призови их к исламу. Если они примут ислам, все, не иди на них с оружием. То есть оставь их в покое. Говорит, а затем, если они приняли ислам, призови их к переселению на землю переселенцев. То есть имеется в виду в Медину. Говорит, яни аль-Медина, то есть Медина. Вакана хаза фи ауль аль-амр вахт вуджуб аль-хиджра иля аль-Медина. Аля кулли ман дахала фи ислам. И так было, говорит, в начале ислама. каждый, кто входил в ислам, был обязан совершить переселение в Медину. Это указывает на то, что переселение было обязательным действием для каждого, кто уверовал, будь то жители Мекки или кого-либо другого. Значит, в начале ислама любой, кто принимал ислам, должен был переехать в Медину. Это было его обязанностью. И сегодня каждый, кто принимает ислам и живет в стране неверующих, которому не способен претворять жизнь, свою религию, также обязан переселиться, но не обязательно в Медину, то есть в одну из мусульманских стран. Говорит, «Фаин абау ан ятахавалю», а если же они откажутся переселяться в Медину, «Яни анна ман аслама, валям юджахид», то есть из тех, которые приняли ислам, но не совершают джихада, «валям юхаджир», и не совершили переселение, «ла юрата мин аль-хумус», таким не отдается ничего из пятой части трофеев, «валям мин аль-фей и шейян», а также из тех трофеев, которые были завоеваны без боя, тоже они ничего не получают. «Вакад ахаза шафия биль хадиси фил араб». «Фалям яра лаум шейан мин аль-фей». Говорит, имам Шафии взялся за этот хадис относительно бедуинов и сказал то, что им также не выдается ничего из трофеев. «Уинна лаум ас-садака аль-ма'хуза мин агнияихим фатурадду аля фукараихим». Но они ограничиваются тем, что им дается садака, то есть милостыня, которая забирается от их богатых и отдается их бедным. Что это за милостыня? Закат. То есть, что имеется в виду тот, который не переселился в Медину, а живет на своей местности или живет подобно бедуинам в пустынях и кочует со своими животными, то он не получает ничего из трофеев, так как он не совершает джихада и не совершил переселение. Но ограничивается тем, что они получают закат. Причем закат получают от своих богатых. Так сказал имам Шафии и говорит. «Каманна ахляль джихад у аджинад аль муслимин ла хакка лаун фис садака индаху». И имам Шафии считает то, что те, которые совершают джихад и входят в состав войска мусульман, не имеют права на закат. Правильно это или нет? Мы говорили более правильное мнение, то, что те, которые входят в войско мусульман, имеют право на закат, так как входят в категорию «фи сабилилля», на пути Аллаха. «Ва масраф кулли маль фи ахлихи». И сказал имам Шафии, каждый получает то, что он заслуживает. То есть военные получают из трофеев, а эти получают из заката. «Ва сауа малик ва абу ханифа бейн аль малейн». А имам Малик и Абу Ханифа сказал, нет никакой разницы между ними. И разрешил тратить как трофеи, так и закат, как бедуинам, так и военным, если они являются бедными. Сказали более правильно в этом мнении, какое в этом вопросе мнение? То, что даже если военный является не нуждающимся человеком, все равно он имеет право на закат, потому что он исабилилля, один из тех, которые сражаются на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше. Говорит, «Фаинхум абау фасальхум аль-джизья». А если они откажутся выполнить первое условие, то есть не войдут в ислам и не примут его, тогда потребуй у них джизью, то есть потребуй, чтобы они согласились на выплату подушного налога ежегодного. «Фии худжа ли малику асхабихи валь аузаи фи ахз аль-джизья мин кулли кафир, арабиян кана ау гайрихи». Говорит в этом хадисе довод за имама Малика, а также маликитов, а также за аль-аузаи, которые сказали, что джизья, подушный налог, собирается с каждого неверующего, без разницы, будь он араб или не араб, то есть иностранец. Китавиян кана аль-гайрихи, без разницы, есть ли у них книга, то есть христианин или иудей, или нет у них книги, как, например, огнепоклонники и тому подобное. Это первое мнение в вопросе. Эти мнения мы все рассматривали во время разбора книги «Насих Мансух». Говорит, «Вазааба Абу Ханифа или анна тухаз мин аль-джамия илля мин мушрики аль-араб ва маджусихим». Но в этом вопросе противоречил Абу Ханифа и считал, что подушный налог собирается со всех неверующих, кроме арабов-многобожников, а также огнепоклонников-арабов. Почему с них не собирается налог, а нападается на них, даже если они согласны взять налог? То есть Абу Ханифа что говорил? Если ты пришел к племени, которое является обладателем Писания, иудеи или христиане, и они согласились отдавать налог, не хотят входить в ислам, но согласились платить подушный налог каждый год. Абу Ханифа говорит, можно с них взять этот налог и не нужно на них нападать. Оставить их в покое, пусть каждый год налог выплачивают. А что касается многобожников, арабов или огнепоклонников арабов, то с них налог брать не нужно, но нужно на них нападать, даже если они хотят выплачивать налог. Сказал, почему? Потому что у иудеев и христиан есть шубха. Что за шубха? У них есть книга, и они считают, что они на истинном пути. А что касается этих многобожников и маджусов, то у них шубха нет, у них нет каких-то сомнительных факторов, у них нет книги, на которую они могли бы возвращаться и опираться, и ссылаться, и они не могут отвергнуть призыв к исламу. К тому же, Абу Ханифа ограничил тем, чтобы они были арабами. Арабы, которые понимают арабский язык и понимают призыв Корана, когда к ним
обратиться войско, которое пришло к ним. А если эти многобожники являются не арабами, а иностранцами, то тоже можно взять с них подушный налог, потому что они не понимают языка того призыва, к которым к ним обращаются. Ясно ли нет? Вот это вот аргументация Абу Ханифы. Но более правильное мнение, то что джизья, подушный налог, собирается с любого, кто согласен его выплачивать, будь то иудей или христианин, или многобожник, будь то араб или иностранец, из-за общности этого хадиса. «Фаиза лакита адувака», так когда ты встретишь твоего врага. И слово «враг» является чем? Обобщенным понятием, включая в себя все эти категории, будь то иудеи, христиане или другие. К тому же пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он брал джизью с мушриков, с многобожников, не только с иудеев и христиан. Пришло, что он взял однажды с маджусов, то есть с огнепоклонников, взял джизью. Это общий контекст указывает на то, что сюда входят все категории неверующих. Сказал аш-Шафии: «Ла тухаз илля мин ахли аль-китаб, арабан кану ау аджаман». А имам аш-Шафии сказал: «Джизья берется только с обладателей писания, то есть иудеев и христиан, без разницы, являются ли они арабами или иностранцами». Аль-Имам Ахмад фи Захир Мазхабихи. И это мнение имама Ахмада во внешнем его мазхабе. Ватухаз мин аль-маджус. И сказал имам Ахмад, берется также от маджусов, то есть от огнепоклонников. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам здесь сноски: «Васадалю аля залики би каули тааля». И в довод за свое мнение они взяли слова Всевышнего: «Катилю ллазина ля минуна билляхи ва ля бильёмиль ахир». Сражайтесь с теми, которые не веруют в Аллаха и в последний день. «Ва ля юхаррамуна ма харрама Аллаху ва расулю». И не считают запретным то, что запретил Аллах и его посланник. «Ва ля дийнуна дин аль-хак». И с теми, которые не находятся на истинной религии. «Мин ллазина утуль китаба». Из тех, которые обладают писанием. «Хатта юратуль джизьята ан ядин ва хум сагирун». Пока не будут выплачивать подушный налог своими руками, в то время как они будут униженными. Почему взяли этот довод или этот аят за свое мнение? Что за мнение? Мнение о том, что джизья собирается только с обладателей писания. Сказали здесь Всевышний Аллах, сказал брать джизью «мин аль-лазин утуль китаб», с тех, которым дана книга. Соответственно, что получается? Сказали, значит, других неверующих, как огнепоклонники или многобожники, у которых нет книги, с них джизья не берется. Но на них совершается нападение, и с ними совершается сражение, даже если они согласны выплачивать джизью. Взяли в довод вот этот вот аят. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам: «Уазад далиль ля яльзам минху тахсис хадис аль-баб». Но этот аят не обязательно конкретизирует хадис нашей главы. Хадис нашей главы общий. «Фаиза лакита адувака», когда ты встретишь твоего врага. Говорит, а этот аят не является конкретизирующим нашему хадису. «Фаинна залика лейса мин ат-тахсис», потому что этот аят не является контекстом конкретизирующим. «Ваиннама хуа мин зикр баъд афради аль-ам», но в нем лишь приходит упоминание некоторых частиц общности. «Валя яльзам мин залика ат-тахсис кама хуа маълум инда ахли аль-илм». И из этого не берется конкретизация, как это известно из ученых. И это мы разбирали во время разбора книги «Усуль мин илм аль-усуль» шейха ибн Усаймина. То, что контекст бывает конкретизирующий, который конкретизирует общий контекст. А бывает похож на конкретизирующий, но он на самом деле не конкретизирующий. Но в нем всего лишь перечисляется, что некоторые единицы общего. Некоторые единицы общего. Как если ты скажешь, например, любой хлеб разрешен к употреблению в пищу. Этот контекст какой? Общий или частный? Общий. То есть ты указываешь, что любой хлеб, какой бы хлеб ни был на лице земли, его можно употреблять в пищу. Потом в другой раз ты говоришь, допустим, что батон такой-то, можно его употреблять в пищу. То есть ты что сделал? Второй твой контекст является ли конкретизирующим для первого контекста? Он на самом деле не является конкретизирующим. Но просто в нем приходит перечисление некоторых единиц той общности, которая пришла в общем контексте. То есть общее понятие «любой хлеб» включает в себя батон, включает в себя булку, включает в себя буханку белого, буханку черного, включает в себя рути, включает в себя различные виды хлеба, включается под понятие «любой хлеб». Так вот, если ты перечислишь один или два из них, это не называется конкретизацией общего контекста. То есть оттуда не берется, что можно употреблять пищу только такой-то батон, потому что я его упомянул. Нет. Но имеется в виду, что этот батон особо выделен разрешением в каком-то контексте. Но это не означает, что все другие виды хлеба нельзя есть. Но если я в другом контексте скажу, нельзя есть ничего, кроме белого батона и, допустим, такого-то, тогда это будет конкретизирующим контекстом к общему. То есть для чего мы все это сейчас читаем? То, что в хадисе пришло: какого бы твоего врага ты ни встретил, призови к трем вещам: к исламу, к переселению в Медину и взятию джизи с них. Но здесь пришло: возьмите джизию с кого? С обладателей писания. С обладателей писания. Мы говорим, понятие обладателей писания в этом аяте просто перечисление единиц той общности, которая пришла в хадисе. Потому что обладатели писания одна из категорий врагов, которых ты можешь встретить у себя по дороге. Значит, более правильное мнение в этом вопросе, то, что джизия, то есть подушный налог, собирается с любого неверующего, с любой категории неверующих, если они согласны выплачивать налог. Но если они говорят, мы не будем вам выплачивать налог, подушный налог, тогда что делается? Тогда открывается сражение против них. Мушрики тоже, мушрики, маджусы, ягуды, христиане, с любых берется подушный налог. Дальше, говорит культу, говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, «Лианна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, ахазаха минхум». То есть, подтверждая мнение имама Ахмада, говорит, который говорил, что джизия берется также с огнепоклонников. Шейх Абдурахман ибн Хасан говорит, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, брал ее с огнепоклонников также, а не только с обладателей Писания. «Вакаля санну бихим суннат ахли китаб». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, держите относительно них ту же дорогу, которую вы держите относительно людей Писания. То есть то, как вы поступаете с обладателями Писания, поступайте также с кем? С маджусами, то есть с огнепоклонниками. Говорит, что касается этого хадиса, то приводит его имам Малик в своей книге «Аль-Муатта» по дороге от Мухаммада ибн Али ибн Хусейна, передает его от Абдурахмана ибн Ауфа, «Валя мидрику», но его не застиг. Лякин сабата ан Абдурахман ибн Ауф фи сахих аль-Бухари. Но приходит другой хадис от Абдурахмана ибн Ауфа у имама аль-Бухари. Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям ахаза аль-джизья мин маджуси хаджр. Видишь, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям взял подушную подать с маджусов, огнепоклонников, которые жили в местности Хаджр. Хаджр это где находится? Шами. Приходит, говорит: "Фаза аль-джизья мин аль-яхуд ва ан-насара нам". Хаджр это не в Шами, Хаджр где? Возле Медины. Мы это разбирали, когда разбирали Китабу Тагара. Понятие, что бочки Хаджра. Помните бочки Хаджра? Нам, даже если не выезжал, мог послать туда войско. Взял пророк с них подушную подать, не обязательно, что он сам лично пошел туда и взял. Имеется в виду, приказал взять. А может быть, что сам взял. Говорит, «Фахзуль джизья мин аль-яхуд ва ан-насара муджмаун алей». Значит, итог какой? То, что единогласное мнение в том, что джизья, то есть подушный налог, берется с иудеев и христиан. В этом нет никаких разногласий среди ученых. Потому что Всевышний сказал, «Хатта юратуль джизья ан ядин вахум сагирун», то есть говоря про обладателей Писания, иудеев и христиан, «пока они не начнут давать вам подушную подать своими руками, в то время как находятся в состоянии униженности». «Вамбаль маджус фарраджи анна ату хазминхум». А что касается маджусов, огнепоклонников, то относительно них есть разногласия. Но более правильное мнение то, что с них также берется подушная подать. «Лиадан хадис» – из-за этого хадиса от Абдурахмана ибн Ауфа у имама аль-Бухари. «Вамма абадат аль-Усан». А что касается идолопоклонников, то есть есть маджусы. Маджус – это кто? Огнепоклонник, поклоняется огню. А есть еще понятие «абадат аль-Усан», то есть тот, который поклоняется аусан идолам. «Мин гейри льягут он насар валь-маджус». Кроме иудеев и христиан и огнепоклонников, «фарраджах мазаб малик». То более правильное мнение – это мазаб имама Малика. «Валь-Аузари», а также «Аль-Аузари», «Анну тухаз мину маль-джизье». То, что с них тоже берется подушная подать. Из-за хадиса Бурейды, то есть который у нас в главе. «Иза лакита адувака мин аль-мушрикин». Когда ты встретишь твоего врага из многобожников, «фад'ухум иля салати хисаль», то призови их к трем вещам. То есть слово «адувака» указывает на общность любого врага, какого бы ты ни встретил. «Фу тарджих ибн аль-Кайм, сумма ибн Усаймин, рахимахумуллах». Из ученых это мнение выбрали ибн аль-Кайм также, а также шейх ибн Усаймин из современных. Знаешь, общий вывод какой? То, что джизия берется с любого неверующего, многобожника, огнепоклонника, идолопоклонника, кого иудеев, христиан и тому подобных. Дальше. Говорит, وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية. Теперь другой вопрос. Говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, и ученые разошлись во мнениях. Сколько берется подушная подать с этих многобожников? То сколько с них надо ее взять? Говорит, فقال مالك, имам Малик сказал, أربعة دنانير على أهل الذهب. 4 динара с тех, которые выплачивают золотом. وأربعون дирхамом, дирхаман عن أهل الورق. И 40 дирхемов с тех, которые выплачивают серебром. То есть пятая часть заката. Пятая часть заката с них собирается. «Уаль янкусу минха аббаиф ауля». И произошло разногласие. Со слабых тоже берется джизия или нет? Что значит со слабых? То есть среди иудеев и христиан редко, но есть тоже нищие и бедные. Вот с них, вот с этих нищих и бедных берется джизия или нет? Говорит относительно этого разногласия. «Каулян» на два мнения. «Вакаля шафи», сказал имам Шафи, «фии динар аляльгани вальфакир». Берется динар с любого, с богатого, а также с бедного. Вакала Абу Ханифа уль Куфиюн, сказал Абу Ханифа, а также ученые Куфы, аляль гани самания у арбауна дирхаман. С богатого берется 48 дирхамов. Валь вос арбауна у айшруна дирхаман. А со среднего слоя берется 24 дирхама, то есть в два раза меньше, чем с богатого. Валь фатыр исна ашара дирхаман. А с бедняка берется 12 дирхамов. То есть, поскольку нам 4 раза меньше, чем с богатого. И в два раза меньше, чем со среднего слоя. Вова Каул Ахмад ибн Ханбаль. И это мнение имама Ахмада. Значит, какой мы сейчас берем? Разбираем вопрос. Разбираем сразу два вопроса в одном. Во-первых, сколько нужно брать джизию с этих многобожников или с людей Писания, если они согласились выплачивать джизию? И второй вопрос, берется ли джизия с бедных, то есть поголовно со всех или только с тех, которые обладают определенным богатством? Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам здесь в сноске, «Тахдид аль-джизи алейса гунака далилун алей». Нет никакого довода на ограничение джизии, то есть подушной подати, какими-то границами. То есть говорит 48 дирхамов, или 40, или столько-то, то есть нет на это довода. «Ваиннама ярджиу иляль имам». Но правильное мнение в этом вопросе, что в этом вопросе все возвращается к правителю. То есть тот, который пришел с войском на территорию врага, он сам определяет, сколько с них взять подушную подать. Или определяет это правитель, который выше него, то есть правитель, который управляет территорией. «Лякин ля юкаллифум ма ля ютыкун». Но это ограничивается лишь одним ограничением, а это то, что не нужно накладывать на них того, чего они не способны вынести. То есть, если ты видишь, что местность бедная, нет у них богатств ничего, не нужно на них накладывать подать такую же, как ты накладываешь на богатую местность. Говорит وقد أوصى عمر بن الخطاب عند موته أن لا يكلفوا ما لا يطيقون. Поэтому Умар ибн Хаттаб, رضي الله عنه, оставил завещание перед своей смертью людям, чтобы они не накладывали на многобожников и людей Писания больше того, на что они способны. وإلى هذا ذهب الثوري وأبو عبيد. И этого мнения, то есть мнение о том, что джизия не ограничивается каким-то конкретным количеством, от которого нельзя отходить ни направо, ни налево. Этого мнения также придерживался Суфьян ас-Саури, а также Абу Убейд, Аль-Касим ибн Саллам. И это риваят от имама Ахмада. Нам. Вот этот вопрос ясен или нет? Знаешь, сколько берется подушная подать с многобожников? Сколько решит амир или правитель? То есть посмотрит на эту местность, взвесит ту прибыль, которую люди получают там, плодородная почва или нет, богатые ли люди или нет, есть ли там какие-то полезные ископаемые или нет, занимаются ли они торговлей или нет, если занимаются, на каком уровне и тому подобное. То есть все это взвешивается, потом определяется на них уровень подушной подати. Говорит Каля Яхья ибн Юсуф ас-Сарсари аль-Ханбали. Сказал, то есть шейх Абдурахман ибн Хасан приводит стих от Яхья ибн Юсуфа ас-Сарсари, который был ханбалитом. То есть в этих стихах он собрал этот вопрос. Говорит: «Вакатиль яхудан ван насара ва асаба аль-маджуси фаинум салиму аль-джизия уздут». И сражайся с иудеями, с христианами, и с группой маджусов, то есть с огнепоклонниками. Но если они салиму аль-джизия, то есть будут готовы сдать подушный налог, уздут, тогда удержись. То есть не сражайся с ними. Аляль адвани сны ашара дирхаман ифридан. Здесь должно быть слово ифридан, у нас пропуск. У вас есть? Ифридан, так или нет? Нам. Говорит, аляль адвани, то есть на самых низких, имеется в виду на самых бедных людей из них, 12 дирхемов ифридан, то есть установи. У арба мимбади ашрина заеди. И 4 после 20 добавь. Что значит 4 после 20 добавь? То есть сделай 24 дирхама ли аусатихим халан. Для тех, чье положение среднее. «Ваман кана мусиран», а тот, который является мусир, мусир это тот, который живет легко, богатый, у него нет сложностей. «Самания ма арбаина литанкуди», добавь 48 литанкуди, чтобы выплачивал деньгами. То есть, видишь, собрал несколько мнений, что в своем стихотворении. Говорит, с бедняков бери 12, со среднего слоя бери 24, а с богатых бери сколько? 48. Это мнение кого? Не, Яхья ибн Юсуф ханбалит, да. Но мнение, которое он перечисляет, это мнение кого? Ханафитов нам, это мнение ханафитов. Говорит дальше. «Ватаскуту ансубьянихим унисаихим» и спадает обязанность выплаты пошлины с детей и с женщин «ва шейхин лагум фанин ва ама ва мукайди». А также шейха, то есть со старика, который фанин, то есть уже почти исчез. Имеется в виду что? Все уже, вот-вот умрет. А также со слепого, а также мукайд. Мукайд, то есть инвалид. Инвалид или пенсионер еще говорят. Так, то есть пожилого возраста или инвалид. Значит, что говорит? То есть не берется подушная подать с кого? С детей, с женщин, со стариков, а также со слепых, а также с инвалидов. Уазиль факри валь маджнуни ау абди муслимин, а также не берется с нищего, а также не берется с маджнуна, а также не берется с раба мусульманина. Что значит раба мусульманина? То есть если у какого-то неверующего есть раб, и он муслим, с него не берется подушная подать, потому что он живет среди кафиров. Но необходимо правителю, чтобы он выкупил этого мусульманина с рабства от неверующего. «Ваман можиб от минхум алейхи фаяхтади». А тот, который обязан выплачивать закат из них, то можно его с них взять. То есть, как, например, что дети или маджнуны, если они обладают большим богатством, то берется. «Ваинда малик ва кафатул улема». Что касается имама Малика, а также подавляющего большинства ученых. «Аляр риджаль аляхрар альбалигин аляруқала дуна гайрихим». то, что подушная подать накладывается только на свободных мужчин, разумных, которые достигли возраста полового созревания, а на других подушная подать не накладывается. Военным атулхаз мимман канат, кана тахта кахриль муслимин. И берется также только из от тех неверующих, которые находятся под правлением мусульман. Ла мимман наа бидарихи, а не тех, которые живут на своей земле, и мусульмане на них свою власть не распространили. Ва яджибу тахвилахум иля биладиль муслимин ау харбахум. И обязательно является, что сделать? Перевести их территорию под территорию мусульман. Если они на это не согласны, тогда сражаться с ними и заставить перейти их по территории мусульман силой. Знаешь, более правильное мнение, что подать накладывается на кого? Подушное. На мужчин, свободных, которые достигли полового созревания и являются разумными, не являются маджнунами. Это мнение каафтатуль уляма, то есть подавляющего большинства ученых. Дальше. «Ва иза хасарта ахля хиснин», а если ты взял в блокаду, или в осаду точнее, так, ахля хиснин, людей какой-то крепости, «Аль-калям иля ахрия фи худжа лиман якуль миналь фукаа ва ахли лусуль, иннал мусиба фи масайль аль-ишиад уахид». Все, что есть дальше в нашем хадисе, довод за тех ученых усулюль фикх, а также фикха, которые говорят то, что вопрос иштихада правым бывает только один человек. Что значит? Потому что в конце хадиса у нас что пришло? Не давай им постановление Аллаха и его посланника. Потому что ты не знаешь, угадаешь ли ты постановление Аллаха и его посланника. Но дай им свое собственное постановление. Отсюда что берется? То, что постановление Аллаха и его посланника лишь одно. Лишь одно бывает. Не бывает в вопросах два правильных мнения. Но бывает мнение лишь правильное лишь одно. А муджтахид может прийти ко мнению правильному, а может прийти ко мнению ошибочному. Поэтому говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, то есть приводя слова имама Аль-Куртуби, то, что в этом хадисе доказательство на то, на мнение тех, которые говорят, что в вопросах разногласия истина бывает только одна. Истина бывает только одна. Говорит, «Ва-воль ма'руф мин мазхаб Малик ва гайрихи». И этого мнения придерживался имам Малик, а также другие. «Ва-джуль истидляль анну, саллаллаху алейхи ва саллям, кад насса аля анна лиллахи тааля хукман муайянан филь муджтахадат». И откуда это берется из хадиса? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, явно указал то, что у Всевышнего Аллаха есть определенное постановление в вопросах разногласий. «Фаман вафакаху фаволь мусыб». Чье мнение совпадет с этим мнением, то он прав в этом вопросе. «Ваман лам юафикху мухты». А тот, который не совпадет его мнение со мнением, со словом Всевышнего Аллаха, то он ошибающийся. Поэтому слово тех людей, которые говорят, «Я придерживаюсь такого-то мнения». Мы говорим, какой довод у тебя на это мнение? Он говорит, такие-то современные ученые придерживались этого мнения. Или такой-то из современных ученых придерживался этого мнения. Поэтому ты не можешь меня попрекать, и я имею право следовать за этим мнением, потому что кто-то из обладателей знаний его придерживается. Мы говорим, эта позиция является ложной, неправильной. Человек должен перенимать какое-то мнение в вопросе, не потому что кто-то его придерживается или кто-то его не придерживается, а потому что указывает на него довод или не указывает. Это ясно или нет? А просто то, что кто-то из ученых этого мнения придерживается, этого недостаточно, чтобы следовать за этим мнением. И как у нас часто встречается в книгах «Булюгуль Марам», допустим, книги, да, которые мы сейчас изучаем, во многих вопросах, то есть если ты разбираешь какой-то вопрос, то в нем возможно один из трех ответов. И обязательно есть хотя бы один, кто этого мнения придерживается. То есть в каком-то вопросе может быть либо харам, либо халяль разрешено, либо, допустим, что макрух, нежелательно. И обязательно есть три мазаба в этом вопросе. Одни говорят харам, другие говорят халяль, другие говорят макрух. Если мы сейчас начнем так делать, можем выбрать любое мнение, потому что его придерживался кто-то из ученых, это к чему приведет? К тому, что человек следует за тем, к чему подталкивает его душа. Поэтому необходимо смотреть на те доводы, которые приводят каждый из сторон, и выбирать себе мнение, исходя из силы доводов сторон. Говорит, وَإِذَا حَصَرْتَ أَهْلَ حِسْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ. Если ты взял в осаду людей какой-то крепости, и они согласились на то, чтобы ты дал им поручительство Аллаха и поручительство его пророка, что значит «зимма»? «Зимма аль-ах», то есть поручительство, имеется в виду договор. То есть ты говоришь им, я вам обещаю от имени Аллаха и его посланника, что я вас не трону. Если вы нам сдадитесь, мы вас не тронем, останетесь все в живых. «Ватухфир», и говорит, что такое «тухфир»? То есть «тункиз», это нарушить договор, нарушить вот это поручительство. «Юкаль ахфарту ар-раджуля», то есть «накату ахдаху». Говорят, я нарушил этого человека, имеется в виду нарушил договор с ним. «Вахафартуху аджартуху». Но есть другое слово «хафарту». «Хафарту», то есть дал ему прибежище. То есть, что хочет сказать шейх Абдурахман ибн Хасан? То, что в арабском языке есть два разных слова. Есть понятие «ахфара» и есть понятие «хафара». «Ахфара», то есть нарушил договор. А хафара, то есть дал прибежище. Из-за того, что появляется гамза в начале предложения, смысл меняется на иной. Говорит, ва маанаху анна хафа мин нагзи ман лам яриф хак аль-вафа биль ахд каджахалати аль-аъраб. То есть мы сейчас о чем говорим? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если вы будете осаждать какую-то крепость, и они согласятся сдаться вам, то не давайте им обещания Аллаха и его посланника, что вы их не тронете. Но дай им свое собственное обещание от твоего имени, что ты их не тронешь. Почему? Потому что пророк, говорит, боялся, что ты можешь дать ему обещание Аллаха и его посланника, что никто вас не тронет, но потом, когда эти люди выйдут из своей крепости и сдадутся, найдутся среди аль-араб, среди бедуинов, которые будут в вашем войске, те, которые не понимают значения нарушения договоров. Живут, известно, что бедуины в те времена были из людей джафа. Джафа – грубые люди. Не соблюдали договоров, убивали направо-налево. То есть он боялся, что ты им дашь обещание от Аллаха и его посланника, потом какие-нибудь бедуины, которые есть в вашем войске, нарушат это обещание и нападут вероломно и убьют людей. Отсюда получится, что Аллах и его посланник нарушили свое обещание. Поэтому давай им обещание от твоего имени, а не от имени Аллаха и его посланника. Факану якуль, поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как будто бы им сказал, инвака накдун мин мутааддин, если произойдет такое, что кто-то из преступников в вашем войске нарушит договор, кана накду ахдил халк ахван мин накди ахдилля тааля валлаху алейхи ва саллям, то нарушение договора от человека, то есть данное человеком, будет менее тяжким по греху, чем нарушение договора, данное Всевышним Аллахом субхану ва тааля. Это, иншаллах, понятно. Дальше. Каулю, ва каулю нафи, ва касу иля аниддава кабля л-киталь. То есть, сказал имам Аль-Куртуби, и об этом есть слово нафи, то есть вольноотпущенника ибн Умара, которого спросили, нужно ли призывать людей к исламу перед сражением. То есть, что это за слово? Говорит, приходит асар от нафи у имама Бухари и у имама Муслима. Ва фи анна ибн Аун каль. В нем приходит то, что Абдулла ибн Аун сказал, катабту иля нафи асалюху аниддуа кабля л-киталь. Я написал послание к Нафиу, то есть к вольноотпущеннику ибн Умара, и задал ему вопрос, нужно ли призывать людей к исламу перед сражением, или можно напасть сразу без призыва, без предупреждения. Говорит, факатаба илия. И тогда Нафи написал мне, инна макана залика фи ауали ислам. Пророк саллассам призывал к исламу лишь в начале ислама, то есть, а потом уже в конце ислама нападал без предупреждения на различные племена. Сумма садалла биль хадис, а потом привел в довод хадис, قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям напал на племя Бану Мусталик неожиданно, то есть так, что они этого не ожидали. فقتله مقاتلتهم, и убил тех, которые сражались из них, وسبى سبيهم, и взял в плен их семьи, то есть взял в плен детей и женщин. Значит, сейчас шейх Абдурахман ибн Хасан переходит к другому вопросу. Другому вопросу. К какому вопросу переходит? Является ли обязательным призывать войско или призывать местность, к которому ты подошел с войском, к исламу? Или можно нападать на них без предупреждения? Вот это вот вопрос. Закара фи анна мазхаб Малик, нам здесь вау лишнее, яджма фи байна аль-хадис фи дава кабля аль-киталь, нам говорит то, что мазхаб имама Малика, то, что необходимо призывать людей до сражения к исламу. Калю анна Маликан каль, в нем приходит то, что имам Малик сказал, «Ла юкаталю аль-куфар кабля ан юдау». Нельзя сражаться с неверующими до того, как их призовут к исламу. «Валя тультамас гарратахум илля ньякуну кад балагатхум аддава». И нельзя нападать на них неожиданно, кроме как если призыв дошел до них ранее. «Фаядют антухад гурратахум». Тогда что разрешено нападать на них неожиданно. «Фазал лили сара илли Малик хуа сахих». Говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, и то мнение, которое придерживался Малик в этом вопросе, является правильным. Лянна файдат аддава ан ярифа ль-аднам. Почему правильным? Действительно, правильное мнение вот это. То, что здесь может быть ситуации две. Если до этого к этому племени посылался уже призывающий, то есть мусульманский правитель так отправил к ним призывающих к исламу, и они развернули их и сказали, идите домой, без вас разберемся, сами знаем, чего исповедовать. И отправили призывающих к исламу и не приняли ислам. Тогда можно на них напасть без повторного призыва к исламу. Можно это сделать. Но если к ним еще никто не посылался, то нельзя на них нападать без предупреждения. Неожиданно нельзя нападать. Необходимо подойти к ним, а затем призвать к исламу. Если только откажутся и откажутся от джизии, тогда нападать на них. Более того, пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что дошел призыв до местности Хайбар, но вместе с этим пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда отправлял Али ибн Аби Талиба, приказал ему призвать их к исламу. Это указывает на то, что даже если призывающие были уже отправлены на эту местность, и их там развернули обратно, все равно является желательным призвать людей этой местности к исламу еще раз перед нападением к ним. Вместе с этим разрешено нападать неожиданно, если к ним призыв уже был отправлен и был дуден. Дальше говорит, и это мнение является правильным. Лянна файдат аддава ан ярифа ляду ан аль муслимина ля юкатилюна лиддуня уаля лиль асабия. Какая польза от того, чтобы призвать этих людей к исламу перед сражением? А это чтобы враг узнал, что мусульмане нападают на них не из-за дуни, то есть не из-за богатств, и не из-за асабии, то есть не просто чтобы кого-то перебить или убить. Войнам юкатилюна лиддин, а чтобы он узнал, что мусульманское войско сражается только ради религии, то есть ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поизалиму бидалика амкана ан якуна залика сабабан мумайилан лахум иля линкияд иля лхак. Потому что если они узнают об этом, то возможно это станет причиной им, чтобы их сердца склонились к подчинению истины. То есть они узнали, что к ним не пришли для того, чтобы забрать их богатство, забрать их детей и женщин и так далее просто так, на ровном месте. Но пришли для чего? Чтобы призвать их к истинной религии. И когда они увидят, что войско мусульман отличается от других войск, которые приходят для того, чтобы напасть, чтобы убить, чтобы забрать, чтобы изнасиловать, говорит, если враг узнает, что мусульманское войско превыше этого, то это станет причиной того, что они согласятся принять ислам, что происходило неоднократно и многократно. И большинство людей, которые, и большинство народов и местностей, которые приняли ислам, приняли его без боя, то есть приняли его добровольно. Говорит, бихиляф маиза джагилю максуд аль муслимин. Противоречие того, если они не знают, для чего к ним пришли мусульмане. Пришло войско мусульман и тут же напало, и они не знают, для чего, из-за чего на них напали. Факат язуннуна аннахум юкатилуна лиль мульк ва лид дунья. Они могут подумать, что мусульмане сражаются с ними из-за власти и из-за дуни. Фаязидуна утуван ва бугда. И это только лишь добавит им руту. Руту это что? Инат, то есть упорство ва бугдан и гнева. То есть это добавит силу врагу, потому что враг, когда озлоблен, и когда он ощущает ненависть к врагу и ощущает себя притесненным, и то, что враг, который на него пришел, залим, несправедливый, это добавляет силы врагу, и с ними сражаться будет сложнее и тяжелее. Ясно или нет? Валлаху алам. Говорит фихи масаиль, в этой главе мы рассматривали вопросы. Аль-Уля, первый вопрос. Аль-Фарку бейна зиммати Аллах ва зиммати Набии ва зиммати Аль-Муслимин. Разница между договором от Аллаха и его пророка и между договором от мусульман. Второй вопрос. Аль-Иршад иля акаль аль-Амрейни хатаран. Пророк саусам направлял на то дело, дурной результат от которого будет меньше, чем от второго. Говорит третье, «Оулю угзу бисмилля фисабилилля». Обращение внимания на слова пророка, «Сражайтесь с именем Аллаха на пути Аллаха». Четвертый, «Хатилю манкафара билля». Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Сражайтесь с теми, которые не веруют в Аллаха». Пятый вопрос, «Истаин билля ва катильхум». Слова пророка, «Если они откажутся принять одну из трех, тогда проси помощи у Аллаха и вступай в сражение с ними». И шестой вопрос. Аль-фарку бейна хукми ля ва хукми л-уляма. Разница между постановлением Аллаха и постановлением ученых. Отсюда берется что? Что если человек сомневается в том постановлении, в той фетве, которую он выносит, и не убежден, то, что это является истиной от Аллаха и его посланника, то он не должен говорить, шариатское постановление в этом вопросе такое. Но должен говорить, мое мнение в этом вопросе такое. Потому что он не знает, что является шариатским постановлением, неспосланным Всевышним Аллахом. И седьмой вопрос. Фикоуни сахаби яхкуму индаль хаджа бихукмин ла ядри, а юафику хукм Аллах амля. То, что иногда сподвижники выносили постановление вместе с тем, что точно не знали, соответствует ли это постановление религии Аллаха, то есть его постановлению или нет. И это происходило при вынужденности и при нужде. На этом закончилась глава 62.